Новый гадрон, чуть длиннее, чем предыдущий, посвящен новому трактату, трактату Мегила. Трактат Мегила, Мегила в смысле Мегилы Сестер, свиток, который зачитывается в праздник Пурим. Трактат в основном посвящен теме Пурима. Но данная беседа, данный адрон, был произнесен в связи с написанием, завершением написания свитка Торы, посвященного встрече Машиеха. Этот свиток был инициирован, его написание, вернее, было инициировано еще предыдущим Ребе. По ряду причин это написание так и не завершилось в дни предыдущего Ребе, и свиток был завершен, дописан уже вот в Товшин Ламет, если я правильно понимаю, когда эта беседа и была произнесена. То есть, по всей видимости, содержание гадрона в основном связано с идеей свитка Торы. Ну, сейчас увидим, как это будет обыгрываться дальше. Фрагмент Геморы с последнего листа этого трактата. Гемора Омар Раби Парнох, Омар Раби Йоханан. Сказал Раби Парнох, сказал Раби Йоханан. Кола эйхес сефер Тойра Орум, Нигбар Орум. Каждый, кто держит свиток Торы голым, Раши объясняет, что значит голым, не держит его через ткань, через платок, митпахет, как Раши выражается, в который она должна быть завернута. Нигбер Орум будет похоронен, в результате подлежит захоронению голым. Что значит голым? Орум салка дайтех. Гемора задает вопрос, как ты можешь предположить, что, и что, что человек держал Сефер Тору каким-то не совсем правильным образом, и дальше его действительно хоронят без тахрихин, без смертного одеяния? Разумеется, нет. Что же значит тогда хоронят его голым? В смысле, «Эла эйма орум белой митсвейс». Скажи, он хоронится голым, в смысле без заповедей. Помните эту историю, как Адам и Хава в райском саду, после того, как они отведали от древа познания, они почувствовали себя голыми, осознали себя голыми. Ну, обычно объясняют это таким образом, что до того они не осознавали постыдности бытия голыми, то есть они не ощущали этого. Раши задает вопрос, что значит они и узнали они, что они голые, даже увидели они, что они голые. Даже слепой он понимает, когда на нем есть одежда, когда на нем нет одежды. Что же означает, они осмыслили себя, увидели себя голыми, в смысле осмыслили себя голыми. У них была одна заповедь, и они от нее, ну вот, они ее нарушили, то есть она у них пропала, они ее испортили. И оказались вообще без заповедей. И вот бытие без заповедей, оно обозначается как вот, обнаженность. В общем плане нам эта метафора знакома. Изучение Торы сравнивается с употреблением пищи, поскольку проникает внутрь, а заповеди, поскольку они абсолютно безразмерны, бесконечны, они облекают человека снаружи, становятся его одеяниями. Тора – это пища душ. В райском саду в будущем, там, а заповеди – это одеяние душ. То есть, связь заповеди и одеяния, она, в общем, нам знакома. И вот здесь мудрецы Гемора, они толкуют таким образом, что значит голым он будет похоронен, в смысле, что у него, ну, наверное, имеется в виду, изымается заслуга заповедей. Все, хоронится, как будто он заповеди не выполнял. Но такой ответ Гемору тоже не устраивает. «Былой митсве салка дайтех». Задается опять вопрос Геморы, то есть как это, без заповедей, что ты можешь такое предположить, тебе может такое прийти в голову, ну, опять же, насколько я понимаю, логика та же, то есть человек держал Тору не через ткань, и в результате этого ему вообще все заповеди просто сносятся, то есть он не обладает заслугой ни единой заповеди, не может такого быть. Эломер Абайя, а вот Абайя высказывался по этому поводу уже. Нигбар орум белой ойса митсва. Хоронится он голым, в смысле без той заповеди. Естественный появляющийся вопрос, по-моему, у любого, кто этот фрагмент прочитает, что же, без какой же такой интересной заповеди он хоронится, в таком случае, с точки зрения Абайя, его поднимают тойсвес, и высказывается в том ключе, что, мол, если имеется в виду, что он, что, если имеется в виду, и попросту так вроде получается, заповедь держать Тору, ну, во-первых, я бы от себя сказал, что заповеди такой отдельной нет. Ну, возможно, да, действительно, это правильная такая вещь, человек должен держаться за Тору, но вот у него отбирается заповедь, отбирается заслуга заповеди держаться за Тору, но это вроде... Отвечают, то есть, это вроде само собой разумеется, что если он неправильно держит Тору, надо ее держать завернутой в платок, завернутой, там, наверное, имеется в виду рубашку, а он ее держит не, вот, не, неверно, неправильно, то заслуги от этой заповеди у него, разумеется, нет. Точно так же, как и заслуги любой другой обязанности, которую он выполняет в рамках служения не точно, неправильно, неверно. А что же тогда имеется в виду? А имеется в виду то, что если он держится за Тору и одновременно что-то там с ней делает, как то, например, предлагают, то есть там, читает по ней, выполняя заповедь чтения Торы, проверяет ее. То есть, вот, там, скажем, это сойфер, который проверяет Тору и держит ее не через ткань, то тогда вот заслуга этих действий, производимых с Торой, она у него изымается. Если я правильно понял, то есть, разумеется. Ну, в общем, и все, и весь материал, который предназначен для нашего дальнейшего исследования. И, собственно, гадран, пункт алеф. Вейней мувану пошут, камедубр камы пиомим, понятно и элементарно, полагает Рэбе, как объяснялось многократно, шафилу касалка дайтых шабегемора ешлу моким бы сехал, что даже касалка дайтых, даже некоторое предположение, пускай и отвергнутое, высказываемое геморой, для него есть какое-то место в разуме. Гам бесехала тойра. Также в разуме Торы. Киатануем ваамироем шикол иском гоя бетейра, поскольку мудрецы Мишны и Геморы, которые целиком были погружены в занятия Торой, ну, то есть, Талмуд составляли профессионалы, а рейпошу чиганка салкадает их шалага, мейна стам свора, понятно, что также их вот теоретическое предположение, пускай потом отвергнутое, оно представляет собой не просто некоторое пустопорожнее мнение, а чё нам вот так вот не подумать. Шейнлу Моким Батейра, у которого нет места в Торе, а это, ну, нечто, какое-то высказывание, какое-то предположение, которое толк-то в себе определенный содержит. К чему это Рэбе говорит, давайте чуть-чуть это обсудим. В этом крошечном отрывке из Геморы, который мы с вами прочитали, там два раза встречалось выражение «салка дайтех». «Салка дайтех» – это один из операторов, скажем, рассуждений в Геморе. Скажем, «косалка дайтех» – тебе может прийти в голову, может подняться в твоем дасе, в твоем сознании может возникнуть вот такое предположение. Обычно этот оборот относится к некоторому предположению, которое необходимо отвергнуть, и поэтому Тора каким-то образом, ну, прикладывает усилия, чтобы такого предположения не возникло. Или чтобы, если оно у тебя возникнет, чтобы ты понял, что дело обстоит не так. Отказ в каком-то предположении, скажем. Ну и в нашем отрывке из Геморы так примерно и происходит. То есть первое предположение, которое возникает у нас – что человек, который держит Тору неправильно, он в результате должен быть похоронен голым. Ну, Тора высказывает, ну, с таким вот, как бы, с некоторым сарказмом или иронией, говорит, да что ты думаешь, что он действительно человека будет голым, что ли, хоронить? Вот это, что ты думаешь, это и есть салка дайтах. То есть, тебе может прийти в голову, что его будут похоронить голым, да не может такого быть. А как же тогда объяснить данный оборот? А, в смысле, он будет голым без заповедей. Следующая салка дайтех. И что, ты серьезно считаешь, что человек, который и так далее, он лишается заслуги всех заповедей? И ответ, значит, нет, он лишается заслуги вот этой заповеди. То есть, он гол от этой заповеди. Какой заповеди? То есть, поясняют. Хорошо. Мысли, высказанные Рэбе, ну, в общем, достаточно знакомы и достаточно естественны. Никакая часть Торы не является пустопорожней, не является бессмысленной, бессмыслицей совершенной. И поэтому, если высказывается мудрецами некоторая идея, пускай она и кажется даже вот в таком вот ироническом, как бы, немножко ключе, то неужели ты думаешь, что... и так далее. то она не является просто каким-то фантастическим предположением, таким вот возмущенной бессмысленной тирадой. Почему? Потому что занимаются составлением Мишны и Геморы люди крайне интеллектуально одаренные, посвященные в великие тайны, скажем. То есть, ну, в общем, знающие люди, непростые люди. Поэтому, если у них возникает некоторое предположение, а так или иначе в этой геморе возникает предположение, то есть гемора исходит из того, что там человек должен быть похоронен, если он Тору держал неправильно, Тору держал голый, то он сам хоронится голым. Ну да, потом они отказываются от этого предположения, но само по себе это предположение, оно имеет некоторый вес. То есть, да, это уместно сказать в геморе. Если бы это было совсем неуместно сказать, то гемора бы просто такого предположения не приводила. Исейра мизу, да, еще маленький, еще отдельный момент, что Ребе настаивает на том, что это уместно не только с точки зрения разума, то есть это не заведомая глупость вообще, а это уместно с точки зрения разума Торы. То есть это вписывается также в контекст вот именно исследования Торы. То есть с точки зрения Торы Салка дает их, пускай она потом отвергается, но она, ну, имеет место, имеет право на существование. Как Салка дает их, по меньшей мере. Есейра мизо, более того, Раваши мисадера гемора, лоих низ гемора, кола шаклутаревика, Салка дает их, шенеймра бевейса медраш. Более того, мы можем с вами сказать с уверенностью, что Раваши, а Раваши и Равина, это были составители геморы, конечные составители, самое завершение периода составления гемора, то есть они, собственно, этот кодекс и растасовали, разложили все по полочкам и так далее, привели гемору, ну, почти к тому облику, в котором мы с ним знакомимся. Так вот, Раваши, упорядочивая гемору, он провел работу, достаточно похожую на ту, которую провел в свое время Раби Игуда Аноси, отсеяв из невероятного количества законодательных решений мудрецов, ну, в общем, 9 десятых, поскольку у нас 6 порядков Мишны, а говорят, что было 600 порядков Мишны. То есть, объем был в 100 раз больше. Вот каждую, одно из ста законодательных решений мудрецов периода Таноим, он отобрал для того, чтобы включить его в свой кодекс, который назвал Мишной. Ну, примерно такую же работу произвел Раваши, то есть он, разумеется, не включил в Талмуд все обсуждения мудрецов, которые вообще на тот момент были, с момента составления завершения Мишны и вот по его время. Разумеется, он туда не включил все касалка дайтых, все вот такого рода предположения, естественно. То есть, не все споры включены в гемору, не все касалка дайтых включены в гемору. А только наиболее принципиальные, поскольку перед Раваш стояла та же задача, что и перед Раби Игуда Аноси. Создать чрезвычайно компактный кодекс, который, ну, будет транспортабельным по меньшей мере. Как вы знаете, одной из причин составления Мишны и Геморы и вообще, собственно говоря, разрешения записывать устную Тору являлось то, что евреи должны были разойтись в изгнание и время стоять, время, настало время постоять за Тору, спасти знание Торы еврейским народом в тот момент, поскольку Эфейру Терасеху, выражаясь словами Гилем, порочили Тору твою, то есть вот угрожала, нависла угроза над Торой, как достоянием еврейского народа. И поэтому необходимо было создать кодекс, изучая который евреи в изгнаниях потенциальных на тот момент, но очень быстро ставших реальностью, они, отделенные друг от друга, смогли бы продолжать свое служение, продолжать изучение Торы, постижение Торы и так далее. Ну и, естественно, Раваши огромное количество информации оставил за скобками, то есть оставил вне вот этого центрального кодекса, который в результате получил название Талмуда, Геморы. То есть не все споры и касалка дайтых, которые звучали в Бейс-Мидраше, в раввинском суде, вот при обсуждении мудрецами Мишны, которая, собственно, и стала геморой, он туда включил. «Везел амруис шмуван шигам асворис аген гойоб мэгойдагэм моким бэсэхлатэйра». И это, несмотря на то, что совершенно самоочевидно, что все обсуждения мудрецов, которые там звучали в Бейс-Мидраше, они имели место в разуме. То есть мудрецы, на то, собственно, и мудрецы, что не ведут заведомо пустопорожних каких-то дурацких разговоров, скажем. Поэтому и у тех обсуждений, и у тех касалкадайтах, которые в результате оказались вне составленного кодекса Талмуда, тоже было место в разуме, и в разуме Торы, у Вифрадбе, Асуги, Шмимшибо, Ген, Неймура, в частности, в той области, по поводу которой они там высказывались. В имкейн, маши, сворис, викасалка, дайтес, касалка, дайтех, эйлу, сидера, ваши, бешас. И коли так, то понятно, что мнения и такие вот предположения, касалка, дайтех, наверное, можно перевести как отвергнутое предположение. Вот эти обсуждения, мнения, высказанные, отвергнутые предположения, которые Раваши включил таки в ШАС. Включил, ШАС — это сокращение Шиша Сидрей, имеется в виду Мишна. То есть, так называется, принято называть Талмуд. Мувен шилой зобильват шиеш лахан моким бесехал вас ворошеля тейра. Понятно, что к ним, о них мы можем сказать не только то, что они, да, уместны на уровне разума, то есть они разумны и согласны логике Торы. Элошезе мойси вавона ваасбора белимут асуге шибона и мору. Но мы вынуждены сказать, обязаны сказать даже больше, что они очевидны каким-то образом прибавляют понимание, помогают в понимании того раздела, того момента, который обсуждается. В Ейшломеше зеу гам адле масконеса алоха. И надо сказать, что это касается, что это не просто какая-то там косвенная помощь или помощь на уровне теоретизирования, на уровне такого пространного, развернутого обсуждения темы, которая выходит далеко за рамки практики, скажем, практики выполнения какого-то установления, там, какой-то алахи. А также они влияют, как бы, эти высказываемые предположения, на уровень вынесения законодательных решений. Это очень глубокая и пространная мысль, заслуживает отдельного освещения какого-то широкого, наверное. Если попытаться ее там чуть-чуть прояснить, Ребе заявляет, что даже те вещи, которые вот на уровне прямо подступов к окончательному выводу, они отвергаются. Вот здесь вот в нашем случае скажем, так что он будет храниться голым, что ли? Да нет, конечно. Там, так что он будет лишен заслуг всех заповедей? Да разумеется, нет. Вот эти вот моменты, которые... не то, что они ведут к окончательному решению, а они как бы отвергаются по дороге. Ну, хорошо, они нам объясняют, что не надо включать в окончательный вывод, то есть отсекают такие, знаете, как скульптор высекает там фигуру из камня, и для того, чтобы ее получить, эту фигуру, он отсекает такие большие куски, отсекает вначале, а потом уже доводит получившийся кусок камня, который с большим трудом напоминает человека, доводит в результате до человеческого состояния. Примерно так же здесь, это отсекает какие-то ненужные куски породы. Ребе говорит, это помогает пониманию данного. Вот эти вроде бы абсурдные и даже предъявляемые, собственно, Талмудом как абсурдные утверждения, они помогают в понимании данной темы. Более того, они действуют, также влияют также на принятие в конечном итоге законодательного решения, вывода аллахического. «Ваал пи кол зе цор лиговин», и в свете всего сказанного необходимо понять, «Майя на своре шебы касалка дайтех ше нигбер орум ой орум былой митсвейс мипнейше ойхе сефер Тора орум». Вот надо разобраться с нашими касалкадайтахами в нашем фрагменте. То есть, что человек из-за того, что он держит голый сефер Тору, голый в кавычках, он будет без кавычек похоронен обнаженным, похоронен голым, либо он будет похоронен, то есть, ну вот, на момент смерти он будет лишен заслуги всех заповедей, голым без заповедей. Как это работает, как это помогает, в том числе вынесению законодательного решения. Кстати, интересно отметить, наверное, если я правильно понимаю, это имеет отношение прямое к обсуждаемой теме, что Ребе при чтении Торы, если кто-то внимательно рассматривал фотографии, где Ребе сфотографирован в тот момент, когда он поднимается к чтению Торы, он держит Эцхайм, то есть вот ручки Сефер Торы, через талис. Такого обычая Ребе придерживался. И многие вслед за Ребе придерживались такого обычая, но далеко не все. И, честно говоря, среди моих знакомых я знаю только одного человека, который вот так поступает. А между тем, чего-то у меня на фоне изучения этой беседы уже появляется желание, может быть, тоже последовать данному примеру. Окей. Как это практически делается, смотрите по фотографиям. Или, может быть, у вас в синагоге все так поступают. Пункт бейс. Бепаштус еш лой марши кол эйха сефер тора орум нигбер орум эйны ойныш стами элэгум мисубов мимайса ахиза. Ну, разберемся с тем, откуда берутся, насколько я понимаю, вот эти вот самые касалка дайтах. Первая касалка дайтах будет похоронен голым, вторая будет похоронен голым без кавычек, второе голым с кавычками, в смысле без заповедей. Голым от заповеди, так и будем переводить дальше, хоть и звучит криво. Попросту надо сказать, что каждый, кто держит Сефер Тору голым, он хоронится голым, это, разумеется, указывает... То есть, вот это, кстати говоря, вот это данное высказывание, оно не обсуждается. Каждый, кто держит Сефер Тору голым, хоронится голым. Дальше обсуждается просто значение слова «голым» второго. Опять же, первое значение слова «голым», в смысле «сефер Тору» голый, оно тоже не обсуждается, является самоочевидной данностью. Его следует понимать в русле комментария Раши без митпахата, без платка, в который «сефер Тору» должна быть завернута. Каждый, кто держит «сефер Тору» голым, хоронится голым, попросту... Ну, в общем, напрашивается сказать, что вот одно связано с другим, как причина со следствием. То есть, как-то должно обуславливаться захоронение голым тем, что человек держал Сефер Тору голой. Блош нахер, выражаясь другими словами, «Зеу эйниш мида кнегит мида» – это то, что мы обозначаем зачастую, такой термин достаточно популярный, «мида кнегит мида» – «мера за меру». Это вот тот самый принцип «мера за меру». Наверное, развернутое обсуждение этого принципа помнится по трактату Сота, где там посвящен огромный фрагмент исследованию вот этого принципа и как это работает на примерах. «Кедеиса бегемора аэми тала мейс бешас и циэс нишома хаев ликроя». Подобно тому, как сообщается в геморе, Рэбби ссылается на трактат Шаббас и Моэд Котан. Кстати, Моэд Котан мы следующим будем учить, Адран. Каждый, кто стоит над мертвым в момент ухождения, выхода из него души, то есть, ну, кто присутствует, собственно, при моменте смерти, должен разорвать на себе одеяние. Есть специальный обряд крия, когда человек разрывает на себе, ну, там, особым образом, с точки зрения алохи, особым образом разрывает на себе одеяние в связи со смертью близких родственников, скажем. Но вот человек, который заявляет гемора, человек, который присутствует в момент смерти другого человека, он должен разорвать на себе одеяние. Голы мазы доймилы сефер тойрыша нисрефа. На что это похоже? На свиток Торы, который сожжен. Если человек наблюдает сжигание свитка Торы, то он тоже также должен разорвать на себе одеяние. Ну, то есть, таким образом, это в скобочках Ребе поясняет, каким образом вообще связаны между собой события, происходящие с Сефер Торой, ну, какие-то проблемы, связанные с Сефер Торой, и смерть человека. Почему они должны быть подобны? А потому что они вообще связываются. существование человека и его уход из жизни связывают с существованием Торы и там проблемами, которые могут с ней происходить. Скобочка закончилась. «Велахена эйхи сефер Тора орум, арей бедерах мимрила гам гуши доймила сефер тер нигбер орум кипшути». То есть, если человек держит сефер Тору голый, про кавычки я уже не буду говорить, все понятно, в общем, он, само собой разумеющимся образом, также и сам хоронится голым по простому смыслу, потому что он подобен сефер Торе. Бли левушим. Без одеяний. А вол гемора дойхес ворозой, но гемора отвергает такое прочтение, вот каким образом оно, то есть мы уже высказали, каким образом оно укладывается в логику Торы. Поскольку с точки зрения логики Торы человеческое существование, существование свитка Торы, они подобны и связаны друг с другом, то поэтому, если человек вот так поступил со свитком Торы, то, ну, правильно, ну, как бы напрашивается, естественно, с точки зрения духовной природы мироздания, естественно будет, что его собственное существование, оно вот тоже будет раздетым, что он будет похоронен, как он сефер Тору оставил без одеяний, так же и сам он будет оставлен без одеяний. Но гемора отвергает данную позицию. Орум салка дайтех. Неужели ты думаешь, что он будет похоронен голым? Киарей зэша никбер орум были левушим гоэнэш рак леагув. Почему? Ну, мы могли бы подумать, ну, собственно, я так и думал, что просто несколько несообразно наказание, по масштабу, наверное, несообразно наказание тому греху, который он совершил, его нарушению. Ребе же предлагает смотреть на этот вопрос по-другому. Гемура отвергает этот момент, потому что захоронение его голым, без одеяний, в данном случае, без кавычек и без одеяний, это наказание только для тела. Но ведь подобие человека свитку Торы, оно является подобием духовным. Строго говоря, человек не очень похож на свиток Торы. Сравните на глаз. То есть подобие в основном духовное, поэтому вряд ли можно провести такую параллель, которая будет указывать на вот такое вот бескавычечное подобие между ними. Вимкен гам ойнишей шелейхес сефертой рором цорихлиес бейкер лян и шома. Если так, то наказание того, кто держал сефертору голый, должно быть, разумеется, каким-то духовным наказанием. По духовной линии он должен быть наказан. Велахен оймер бегемора эле эймо никбар орм былой митсвейс. И по этой причине, ну и гемора предлагает вариант, то есть проясняет для нас, а какое же может быть аналогичное, как бы следующее из обнаженности сефер Торы, духовное наказание человеку, который духовно подобен сефер Торе. Он должен быть избавлен от духовных одеяний, обделен, вернее, лишен духовных одеяний. Вот он, значит... Скажи, он будет похоронен без заповеди. Шезе ойниш мидек негет мида. Это мера за меру. С тем же успехом, что и в первом случае, вроде как. Мипней шигоихе сефер Тору орум. Он держал сефер Тору голой. Магелуиши и еорум минамица шезе ойниш лан и шома. Ну, ему причитается, что он должен быть, его душа должна быть лишена одеяний. А что за одеяние? Это заповеди. Ах гамалзе макшая гемора, но и по этому поводу гемора высказывает вопрос, не устраивает ее такая позиция. Орум былой мицвы сказал касалка дайтах. Так что, неужели ты считаешь, что он будет похоронен без заповедей? И здесь тоже Ребе обозначает причину отвержения вот этого предположения. Второй салка дайтах. Ми эйзе там итлу ми мену эскола митсвейс. а по какой причине, собственно, у него будут изъяты все заповеди? Умасик эла умарабая, и Гемора приходит к выводу, что на самом деле понимать это надо так, как заявляет Абая. Ник берорум было эйса митсве. Он захоранивается голым без той заповеди. Ну, то есть, попросту, вот это как здесь как раз примерно грамотно мы догадались. То есть, и что ты думаешь, у него отберут все заповеди? В каком смысле, а в чем здесь возмущение? Что здесь не так? Ну, очень просто, потому что для того, чтобы отобрать у него заслуги за все заповеди, для этого должна быть какая-то причина. Почему, если он держал Сефер Тору голой, то у него будет отобрана заслуга, там, наложение тфилин, скажем. Какая связь вообще? Можно, разумеется, найти связь. Вообще все в мире взаимосвязано, но прямой связи такой нет. То есть, если я нарушил правила дорожного движения, ведя машину, скажем, то у меня могут отобрать водительские права. Но вряд ли у меня на основе нарушения правил дорожного движения отберут там абонемент в публичную библиотеку. Не очень связанные друг с другом вещи. Также и здесь, как можно сказать, что человек, на каком основании, почему у человека будут отобраны заслуги всех заповедей, когда он нарушил что-то одно в достаточно узкой области. Ну вот он неправильно держал Сефер Тору. Виноват, конечно, но это не причина отобрать у него все другие заповеди, в том числе не связанные совершенно с данным моментом. Ну и вот Абай высказывается, да, все верно. Он хоронится голым, в смысле без заповеди, связанной с Сефер Тора в тот момент, как объясняет Тойсвес. Вот такое объяснение, но Ребе оно не устраивает до конца. Что, как я понимаю, и станет поводом для нашего дальнейшего исследования, потому что иначе на этом можно было закончить. Ну, все объяснили вроде. А волпируш зейна мировеах. Но данное объяснение, оно не может нас удовлетворить полностью. Ки баима исой для акушья шаала свора аришейна. Почему? Потому что если причиной, основой для вопроса к первой версии, значит, вот была высказана версия, он держал Сефер Тору голый, поэтому он хоронится голым, в смысле без одеяний. Вот почему мы эту версию сняли? Гузеши никбер орум кошерим агув им агув бельват. А потому что то, что он хоронится голым, Рэба выделяет слово «хоронится», сейчас станет понятно, почему он его выделяет. А то, что он хоронится голым, связано только с его телом. «Вээйнзе ойнеш ла анишома шемихамоса гудоймил сефер тойра». Это не имеет отношения к душе, с точки зрения которой именно он с сефер торой, собственно, и связан, уподобляется сефер торе. Если бы дело было так, то гави лей лигатик бе акушья тейвас никбар, то тогда в вопросе, вот он дальше, да, салка дайтех, вот это вопрос, в оригинальный текст загляните, перед кем книга лежит, имеется в виду, высказались они насчет того, что он хоронится голым, и задается вопрос, салка дайтех орум, вернее, наоборот, орум салка дайтех, ну, мало что меняет. Ты что предполагаешь, можешь предположить, что голым? Если бы речь шла действительно о том, если бы вопрос, если бы снятие данного предположения, оно основывалось на том, что речь идет о телесном, в то время как должно идти о духовном, то здесь должно было бы присутствовать, без всякого сомнения, слово «никбар» – «хоронится голым». Ты что, можешь предположить, что он хоронится голым? А Гемора говорит, голым? Ты, то есть, настаивая, удивляет Гемору очевидным образом именно слово «голым», а не то, что он хоронится голым, что вроде нам представилось причиной снятия данного противоречия. «Ник барорум салка дайтых шары базеу икара кушья», потому что именно в этом заключается существо вопроса на основе противоречия, которое видит Гемора, и на основе этого снимает данную салка дайтых. А волны гемшиха гемора машма, но из продолжения геморы понятно, ша ашакла витарья каан эйна мина мими кабель а эйнеш, что обсуждение здесь, спор, собственно, здесь возникает не по поводу того, кто принимает наказание, кто получает наказание в результате, а гуфа и нишома, тело или душа, шедемина сефер тейра, тело или душа, которая подобна сефер торе. Эла бе орум бесойхина эйниш, а речь идет об обсуждении вот этого орум, голый, о содержании наказания. Ну и тогда версия наша объяснения, она немножко разваливается. Тогда причина отмены уже первого салка дайтех нам не вполне понятна.